Вы слушаете подкасты КАМ.
Доброе утро, Израиль! С Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио Канрека.
Доброе утро!
Майк Вайсман, технологер, с нами на связи. Поговорим о высоком. Доброе утро, Майк.
Доброе утро, Илья. Доброе утро, Юля.
Высоком в буквальном смысле слова.
Да, у нас
безусловно,
тема космическая. У нас очень-очень высокие технологии. Я видел пару дней назад фотографию, которая была прислана нам из космоса. Было написано, что фотография сделана еврейской астронавткой. Джессика Мейер.
Более того, еврейской с израильскими корнями. Это почти начало хорошего анекдота, ведь в космос полетели араб, еврейка и скрипочка.
Так.
Только речь идет о космонавтке по фамилии Скрипочка из Российской Федерации, но звучит достаточно смешно.
По-еврейски, да.
Забавно.
Дело в том, что в космос полетела Джессика Мейер, дочка израильтянина, который сражался здесь в войну за независимость. Впоследствии он женился на медсестре шведке. Они переехали сначала в Швецию, потом в США. И у них выросло 3 дочки, младшая из которой стала астронавтом. Причем не сразу, а с 4-й попытки. Она долго пыталась пробиться в космос, и наконец-то у нее это получилось. Более того, Джессика Мейер, видимо, достаточно чувствует себя сионисткой. Дело в том, что у каждого из космонавтов есть возможность снять любимую часть Земли и сделать качественные фотографии. Те фотки, которые она сделала, это была действительно территория государства Израиль из космоса. Причем достаточно интересном ракурсе, в котором еще не снимали.
Пробки видны?
Пробки не видны, зато видно прекрасную облачность, видно прекрасную природу, различные горы и так далее. Очень качественные фотографии она даже приписала. То есть путь моего отца начался на Ближнем Востоке, продолжился на Западе, и вот теперь я в космосе. Более того, Джессика стала еще одной частью истории, когда 18 числа предыдущего месяца 2 астронавтки вышли в открытый космос. Этого еще не было в истории. Дело в том, что у космической станции не работала одна
без сопровождения мужчины. Саудовская Аравия не понимает таких походов в космос.
Конечно.
Дело в том, что на орбите сейчас находят 3 женщины, а будет в итоге 4 при смене следующего экипажа. И вот 2 женщины-астронавтки вышли в космос для выполнения работ. Причем случилось это буквально за день до смерти Леонова, первого человека, который вышел в космос.
Да, очень символично.
Достаточно символично.
Да.
Но это не единственная израильская
вещь. Сейчас есть еврейка, араб.
Да. Араб уже вернулся, причем, кстати говоря, это первый...
Там же нужно кошерную еду, да? Халяльную еду. Хотя там...
Не более того, это первый араб именно королевскими корнями. Ага. Он близкий родственник короля Саудовской Аравии. И это первый князь, который побывал в космосе.
Воистину международная станция.
В истории Саудовской Аравии. И это действительно первый астронавт-араб, который побывал. И, само собой, мы говорим...
Что, Советский Союз ни разу не посылал арабов?
В смысле? В космос нет?
Был пакистанец, был малаец.
В космос нет.
Из советских экипажей арабов еще не было.
Интересно, да.
Теперь мы еще поговорим об еще израильской привязке. Дело в том, что 2 числа стартовал спутник в космос, который везет в космос так называемый «Астрорад». Это первый космический бронежилет. И этот бронежилет спасает не от пуль, само собой, а спасает от радиации. И это впервые тестируется жилет от радиации, созданный, кстати говоря, израильским космическим агентством, для последующих экипажей кораблей, которые будут следовать к Луне, к Марсу и так далее, которые будут защищать человеческое тело. И вот первые, кто будут тестировать эти антирадиационные жилеты, это будут действительно женщины-астронавты. После чего действительно эти бронежилеты будут возвращены на Землю, изучаться и так далее. И вот Израиль создает первые элементы космического скафандра для экипажей последственных, последующих для полетов в космос к Луне.
Майк, буквально еще минутка у нас осталась.
Ну и маленький курьез.
Да.
Маленький курьез, традиция, которая существовала со времен Гагарина, сейчас находится под серьезной угрозой. Дело в том, что еще Юрий Гагарин, была традиция, выйдя перед стартом из автобуса, я прошу прощения, помочиться на колесо автобуса, который привез к космическому кораблю. И вот традиция под угрозой, поскольку в новом скафандре, представленном в Российской Федерации, отсутствует ширинка.
Понятно. И как? Ну, я уже не говорю про традицию, а как вообще все остальное?
Дело в том, что сам этот процесс происходит ограниченное время. Дело в том, что космонавты не находятся все время в скафандре, на космической станции и так далее. Этот вопрос решен. До полета и так далее, видимо, будут терпеть. Ну, космонавты не ходят в туалет в процессе запуска. Они терпят этот час или 50 минут до орбиты.
Да.
Ну, интересно, а почему решили отменить?
Да, это просто забыли или как-то, так сказать?
До тех пор отдавали дан традиции, то есть первый космический скафандр «Орлан», в нем была действительно ширинка, потом в скафандре «Сокол-М», который используют сейчас, там была некая шнуровка, а вот последний.
Может, это равенство, чтобы было между мужчинами и женщинами на орбите?
Ну, возможно, избавили преимущество российских мужчин-космонавтов. Но в данном случае под новый скафандр, к сожалению, не используют, не используют ширинку.
Все, я перехотел
лететь в космос.
Да. Майк Вайсман, спасибо большое.
Спасибо.
Рада.
Всего хорошего.
Доброе утро, Израиль! На радио Канрека.
Продолжаем нашу программу. Мы как раз говорили в одной из наших рубрик «Этот день в истории» на днях, Вера, это я тебя посвящаю в курс дела, о том, что была очередная годовщина отмены вот этого самого правила закона «Один ребенок, одна семья, один ребенок» в Китае, то, что было принято и существовало в течение нескольких десятков лет.
Больше 30 лет, да.
Да, вот 4 года назад это правило отменили, и как все это повлияло на демографическое положение в стране. Сначала, в общем, введение его, а потом отмена. Об этом мы поговорим с профессором Юрием Пинесом, отделение Азии в Иерусалимском университете, Еврейском университете в Иерусалиме. Профессор Пинес, здравствуйте. Доброе утро. Ну вот, действительно, 4 года прошло с тех пор, как правило было отменено. Как изменилась демографическая ситуация в Китае? Действительно, бросились ли они, в общем, восполнять вот этот пробел, который в течение года?
Некоторые люди, конечно, бросились, многие нет, потому что на самом деле все это намного сложнее. Правило было не точно один ребенок на одну семью. В городских семьях было четкое правило один ребенок на одну семью. Но... Во-первых, в сельских семьях, если первым ребенком была девочка, то можно было делать еще одного мальчика. Во-вторых, у национальных меньшинств было право на 2, 3 и даже более детей, если это маленькое национальное меньшинство, живущее в негустонаселенном районе. В-третьих, с самого начала было решение, что если оба супруга единственные дети в своей семье, то у них есть право на 2 детей. Поэтому было не так жестко, как это, как правило, описывается за границей. Было множество исключений. Несколько лет тому назад было принято решение, что если только один из супругов был единственным ребенком в своей семье, то уже тогда можно иметь второго ребенка. То есть уже было такое послабление. А 4 года назад даже это последнее послабление исчезло. То есть все городские семьи сейчас имеют право на 2 детей. В сельских районах большого изменения не произошло. Так как с самого начала все это относилось только к городским семьям по-настоящему, то большого демографического взрыва не ожидается. То есть это не то, что за 2-3 года мы можем вдруг наблюдать какой-то страшный демографический взрыв.
А это почему? Китай что, в основном не городская страна? В основном сельская?
Она городская страна только последние несколько лет. То есть в Китае только с 98-го года начали активно поощрять переезд жителей из сельских в городские районы, потому что до того они пытались это предотвратить, чтобы не возникали эти города-нищеты, как в большинстве стран третьего мира. И Китай действительно этого избежал. То есть там урбанизация идет очень хорошо, Но до 98 года, то есть первые 20 с чем-то лет, когда 20 лет введения этого правила, до 98 года только 20% жителей были горожане, 80% были жители деревень. Mm-hmm. Сейчас уже 60% живет в городах, то есть каждый год там примерно 15 миллионов человек переезжает из деревни в город. Но демографически они еще были частью деревни в 90-е годы и так далее.
И ментально, и очевидно, они еще...
Ментально они быстро перестраиваются, должен сказать, потому что у меня есть родственники, которые тоже переехали из деревни в город, они перестраиваются довольно быстро. Но...
В Китае?
Ну, моя жена китаянка, так что у нас семья, у нас китайская семья. Значит, это во-первых. Во-вторых... Сейчас, даже если бы полностью отменили ограничения на рождаемость, большинство населения уже не хочет многодетные семьи, mm-hmm. потому что люди живут хорошо. Дети – это довольно дорогое удовольствие. Yeah. И многие люди хотят, и женщины особенно, хотят делать карьеру. Зачем им детей? То есть в Китае очень много семей, которые вообще не имеют детей. То есть даже если есть право на... Mm-hmm. То есть ты можешь... Китай очень отличается от Израиля. В Израиле женщина, которая не рожает, к ней относится, что как, ты до сих пор еще, вы уже замужем, у вас нет детей.
И когда второй, третий, четвертый, да, все время,
да,
так сказать.
А
да.
В Китае совершенно естественно, у меня очень много знакомых, у меня действительно примерно половина наших знакомых в Китае, у них вообще нет детей. И в университетах это очень часто. Есть люди, которые сейчас воспользовались возможностью сделать второго ребенка, но многие отказались, потому что решили, у нас достаточно дела, достаточно проблем без второго ребенка. Поэтому по крайней мере, в первые 3-4 года после изменения этих правил резкого изменения не произошло. В этом году оно произойдет, потому что некоторые ждали до этого года, потому что этот год свиньи, не при евреях будет сказано, и в год свиньи считается очень хорошим для деторождения, а прошлые два года считались не очень хорошими. Поэтому сейчас некоторые, которые хотели второго ребенка, хотели подождать год свиньи, следующий год мыши тоже будет.
Урожай благоприятный.
Много детей. Да. Считается, что дети, которые родились в этом году, у них будет лучшее будущее. Но на самом деле серьезно в Китае население просто изменилось, изменило отношение к деторождаемости. Это не то, что было 40 лет назад, когда нужно было давить очень сильно на людей, чтобы они прекращали рожать. Сейчас вроде все уже привыкли. Один ребенок – это хорошо, два ребенка – чуть-чуть больше, чем надо, но можно выжить. Есть, конечно, в районах некоторых Китая люди, которые до сих пор стараются как-то из трех детей mm-hmm. сделать. Вот у меня один из моих двоюродных братьев, он... Специально они развелись и потом снова соединились, и так они смогли родить еще одного ребенка. Но это редко, это действительно редко.
У меня на самом деле вопрос гендерный. Вот после введения политики «одна семья, один ребенок», а в этом году как раз 40 лет исполняется официальной политики, в 1979 году она была введена, резко изменился демографический состав рождающихся младенцев. То есть понятно, что, ну, известно, что во всем мире мальчиков рождается чуть больше, чем девочек, чем это объясняется пока, вот, во всяком случае, я не знаю. В Китае это совершенно дикая диспропорция. Вот я нашла в Википедии, что на тысячу мальчиков рождается 855 девочек.
Нет, я боюсь, что Википедия в этом немножко ошибается.
Уточните,
вы правы в одном. В начале введения этой системы, потому что многие очень боялись, что если у них, особенно в сельских районах, тогда не забываем, что 40 лет назад в Китае еще не было пенсионного обеспечения, то есть все жили за счет своих детей в деревнях. В городах было, но города это 20% населения. Значит, крестьяне страшно боялись, что если родится девочка и все, то что с нами будет? И
кто будет работать, да?
Кто будет нас...
Кто будет
нас кормить, когда мы состаримся? Угу. Это было самое страшное для них. С введением возможности ультрасаунда, они, естественно, если знают, что это будет дочка, то аборт. В Китае запрещено, до сих пор запрещено, кстати, сообщать родителям, гендер будущего полребенка, но как вы понимаете, да, если очень хотим, то это все разрешается, врач моргнет левым глазом, правым глазом, получит хорошее вознаграждение, и все будет хорошо. Но, к счастью, это все уже в прошлом, потому что действительно лет 20 тому назад это доходило до ужасных процентов. То, что вы сказали, это очень правильно. Было лет 20 тому назад в некоторых районах Китая было до 130 мальчиков на 100 девочек. То есть это совершенно сумасшедшие проценты не по всему Китаю. Но вы знаете, рынок, нужно же читать Маркса, «Капитал», значит, рынок он сотворил чудо, потому что сейчас девочки гораздо выгоднее, чем мальчики. В городах, если вы хотите, когда рождается девочка, то все вас поздравляют, вы заработали. Если рождается мальчик, то в городах вам говорят, ну вы несчастный человек, вы должны сейчас ему купить квартиру, потому что китайцы очень не любят выходить замуж, если муж не приносит с собой квартиру. Квартиры очень дорогие в Китае. Поэтому сейчас в городских районах, наоборот, девочки, они более популярны. И уже лет 15 тому назад началось изменение, и сейчас, в общем-то, таких диких разрывов в процентах мальчиков и девочек уже нет, только в очень маленьких некоторых
районах. Хотя, в общем, последствия, на самом деле, это еще будет долго сказываться.
Последствия, дети... к сожалению, вот люди, которые сейчас студенты, вот сейчас мои студенты в Китае, мои китайские мои студенты в Израиле, там очень большой процент мальчиков, которые никогда не смогут жениться на китаянке, то есть это для израильтянок, которые хотят китайского мужа, есть много возможностей. Или Китай должен будет легализировать гомосексуальные браки, что пока что китайская компартия... Пока что они слишком, они очень консервативны, как и многие компартии, как вы знаете. Так что в этом отношении еще далеко.
Профессор Юрий Пинес, огромное вам спасибо. Очень интересный рассказ.
Пожалуйста.
В китайском обществе в плане его демографии. Отделение Азии, Еврейский университет в Иерусалиме. Всего хорошего.
Доброе утро, Израиль.
Чемпионат мира по джиу-джитсу проходил в Греции.
И победил
наш
Рон Фридман.
Наш мальчик. Ему совсем немного лет, он учится в 8 классе.
Самый молодой участник сборной Израиля.
И мы с ним решили созвониться. Он для этого даже вышел из урока сейчас. Стоит где-то в коридоре. Но к нему даже хотелось бы, может быть, подойти так, кому-то из учителей или из директора сказать, ты почему не в классе? Но боятся, потому что победитель чемпионата мира вряд ли.
Рон.
Ладно. Рон, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Рон. Поздравляем.
Спасибо большое.
Расскажи, пожалуйста, вот тем, кто не знает, что такое вот джиу-джитсу.
Джиу-джитсу – это вид единоборства, который на земле. Это самозащита. Это очень похоже на самбо и на дзюдо.
Это из какой страны к нам пришло?
Из Бразилии. Это из семьи Грейси. Там с начала 21 века, 20 века, извините. Приехал из Японии известный самурай, и он пришел тренировать в Бразилию. И там один из семьи Грейси, ему не понравилось, что там не сильно самозащита, эта борьба. И так он начал сам вырабатывать приемы, и вот так стало джиу-джитсу.
Рон, а как вот ты попал в этот вид спорта? Тебя привели родители, ты услышал и попросил туда попасть?
Я занимался футболом, где-то 7-8 лет мне было. Папа меня хотел меня развести в дзюдо. Рядом дома у нас была школа джиу-джитсу, не было дзюдо. И пришлось прийти в джиу-джитсу.
Собственно говоря, случайно пришел и стал тренер, чемпионом,
вот,
да?
Вот тогда, когда я пришел, мой тренер стал чемпион мира по взрослым. В 2014-м.
А с кем вот пришлось состязаться на чемпионате мира в Греции? Соперники из каких стран?
Из России была. Я единственная, которая выиграл двух русских. Вся сборная Израиля проиграла русским. И был у меня еще один израильтянин. И и все.
Угу. То есть Рон Фридман, победив двух русских в Греции при помощи техники, которую придумал японец в Бразилии, стал на чемпионом мира. Это настоящая всемирная такая задействование разных сил. Рон, мы тебя поздравляем. Я думаю, что и наши радиослушатели тебя тоже вместе поздравляем. Поздравляем и всех, кто причастен к твоей победе, тренера прежде всего.
Родители,
желаем тебе удачи. Да.
Да.
Спасибо.
Спасибо.
И как хорошо, что вот оказался
не
именно этот
дзюдо,
кружок.
Да?
Да. А хотя, может быть, и по дзюдо бы тоже, я бы уверен.
Ну, видимо, что... здесь и вот сошлось все. И да. Рон, и джиу-джитсу, видимо, совпало.
Рон, хорошего тебе учебного дня.
Спасибо большое.
И спортивных успехов в будущем. Спасибо. Поздравляю.
Спасибо.
Доброе утро. Сегодня будет прекрасный день.
Доброе утро, Израиль.
Доброе утро.